Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Америка разворачивается вправо. Что означает сенсационное поражение видного демократа на выборах в Вирджинии? Американцы отвергают прогрессистскую идеологию, республиканцы сильнее без Трампа. Итоги местных выборов. В нескольких штатах мы обсуждаем с правозащитником Арчем Паддингтоном, экономистом, почетным профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и историком, профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепентовым. Во вторник в совсем небольшом числе штатов прошли местные выборы, значение которых может оказаться громадным. Общенациональной сенсацией стало поражение на выборах губернатора Вирджинии Терри Маккалифа, видного демократа, бывшего губернатора Вирджинии, друга Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена, еще незадолго до выборов считавшегося однозначным фаворитом. Проиграл он почти никому неизвестному до выборов республиканцу Глену Янкину, в прошлом финансисту. Маккалиф подхватил эффективный аргумент демократов на выборах прошлого года и сделал акцент на том, что, голосуя за Янкина, жители штата в действительности проголосуют за Трампа. Он даже придумал своему оппоненту прозвище «Трампкин». Янкин, в свою очередь, решил воспользоваться новым феноменом эпохи пандемии – недовольством родителей, изменением школьных программ в соответствии с последними веяниями в педагогическом истеблишменте. Родители узнали об этих новшествах, пока дети занимались дома. Главным лозунгом Янкина стало право родителей контролировать, чему учат их детей в школах. Ситуацию в школах он превратил в символ идеологического диктата, которому, по его словам, пытаются подвергнуть американцев демократы. Плюс Янкин предложил избирателям набор традиционных республиканских идей – снижение налогов, повышение занятости, меньше зависимости от государства. Что переломило настроение избирателей в его пользу – экономические тревоги, непопулярность Джо Байдена или обещание противостоять диктату идеологии, естественно, неизвестно. Судя по опросам, первой заботой избирателей была экономическая ситуация, второй – школы. Но и демократы, и республиканцы делают очень серьезные выводы по следам этих выборов. Консервативный Wall Street Journal пишет о том, что выборы во вторник свидетельствуют о поражении расовой демагогии демократов. Но что делают эти так называемые расисты в Вирджинии? Они выбирают вице-губернатором Винсом Сирс, которая будет первой афроамериканкой на этом посту. Либеральная «Нью-Йорк Таймс» тревожится по поводу того, что демократическая партия теряет рабочий класс и даже этнические меньшинства. Большую часть 20 века, пишет газета, демократы были партией рабочего класса, в то время как республиканцы были партией профессионалов из пригородов. В последние же десятилетия выпускники колледжей с их либеральными представлениями доминируют в демократической партии и сместили ее влево. В результате этого рабочий класс перебегает к республиканцам. Мои собеседники согласны с такой оценкой. Слово Арчу Паддингтону.
Я бы сказал, что результаты выборов представляют собой крупную неудачу для демократической партии. Это громкое предупреждение партии со стороны избирателей о том, что она сдвинулась резко влево по некоторым принципиальным для американцев вопросам, например, в том, что касается поддержания общественного порядка. Большинство против сокращения финансирования полиции. Об этом свидетельствует, например, избрание мэра Нью-Йорка, бывшего полицейского афроамериканца Эрика Адамса, который вел предвыборную кампанию под лозунгом борьбы с преступностью. Жителями Миннеаполиса и Сиэтла были отвергнуты предложения левого крыла демократической партии о сокращении численности полицейских управлений и реорганизации их в некие управления безопасности. Большинство американцев против изменения школьных программ в соответствии с идеологическими установками, как, например, изучение так называемой критической расовой теории. В последние годы вопрос, как преподавать в школах историю расовых отношений в Америке, историю Соединенных Штатов, какое место в этом должно занимать обсуждение расовой дискриминации, неравенства, стал крайне острым. Многие американцы считают, что демократы навязывают школам свою интерпретацию американской истории, и мы видим, что большинство людей не согласны с таким подходом. Право родителей контролировать, чему и как учат детей в школах, было одним из центральных предвыборных лозунгов Глена Янкина, победившего на выборах в Вирджинии. Словом, это были очень неприятные для демократов выборы. Они потеряли кресло губернатора в штате, который последние 10 с лишним лет выбирал на главные посты только демократов. Они с большим трудом сохранили за собой кресло губернатора в Нью-Джерси, где, как ожидалось их кандидат, должен был победить с подавляющим преимуществом. Теперь очень интересно наблюдать за тем, сделают ли демократы верные выборы из этого поражения, сместят ли они акценты в своей политике в свете явного недовольства избирателей левым уклоном демократической партии.
Господин Паддингтон, то есть вы убеждены, что поражение кандидата-демократа в Вирджинии – это отражение недовольства попыткой, если можно так выразиться, социального и культурного диктата прогрессистского крыла демократов, а не экономических тревог?
Нет, я не думаю, что это экономика, потому что в действительности экономическая ситуация в стране достаточно хорошая. Благодаря различным программам финансовой помощи, взлету курсов акций на Уолл-стрит, люди, в общем, чувствуют себя неплохо. Да, из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, сложностей с доставкой товаров и сырья, стала заметна инфляция, случается дефицит некоторых товаров. Но, в общем, экономика находится в хорошем состоянии, многие работодатели не могут заполнить вакансии. Поражение демократов, на мой взгляд, прямо не связано с экономической ситуацией. Но я бы не рассматривал победу Янкина как победу республиканцев, потому что он не является типичным представителем республиканской партии эпохи Трампа. Несмотря на поддержку со стороны Трампа, он держался на расстоянии от бывшего президента. Ни разу не появился вместе с ним во время избирательной кампании и даже старался не упоминать имени Трампа, в отличие от других республиканцев, считающих, что близость к Трампу необходима, чтобы привлечь избирателей. Если в следующем году на выборах в Конгресс кандидатами республиканской партии станут представители ее праворадикального крыла, добившиеся номинации благодаря союзу с Дональдом Трампом, то я полагаю, им вряд ли будет сопутствовать крупный успех.
Сегодня многие комментаторы пишут, что Янкин показал республиканским политикам, что не обязательно быть союзником Трампа, чтобы привлекать на свою сторону так называемый электорат Трампа. Но ведь за Янкина проголосовали в Вирджинии и жители состоятельных пригородов, которые годом раньше отвергли Трампа. Напрашивается вопрос, не добьются ли республиканцы большего на выборах в отсутствие Дональда Трампа?
Я думаю, что если в будущем году Трамп не будет играть заметной роли во время выборов в Конгресс, то республиканцы добьются крупного успеха на выборах в Палату представителей и, скорее всего, вернут контроль над Сенатом. А через 3 года, если они выдвинут президента умеренного кандидата-центриста, то они победят и на президентских выборах. Главная причина очевидная, на мой взгляд, слабость Джо Байдена как президента. Его низкие рейтинги и разочарование в нем американцев наверняка отразились на предвыборных шансах кандидатов демократов. Судя по первым 10 месяцам президентства Байдена, его шансы на переизбрание через 3 года выглядят очень сомнительными в данный момент.
Если я вас правильно понимаю, то вы считаете, что эти выборы доказывают, что популярный в последние годы тезис о том, что Америка, образно говоря, левеет, американское общество становится более, так сказать, прогрессивным, неверен?
Я не согласен с этим тезисом. Представление о том, что американцы в большей степени придерживаются левых взглядов, сложилось под действием 2 очень необычных обстоятельств. Из-за пандемии коронавируса американцы требовали от правительства решительных действий, с одной стороны, для того, чтобы подготовить страну для борьбы с опасным вирусом, с другой, чтобы финансово помочь людям пережить кризисную ситуацию. Нужно признать, что администрация Трампа добилась успеха, оперативно организовав разработку вакцин от ковида. Но, в общем, реакция Трампа на эту угрозу была неадекватна, что, без сомнения, было очевидно для американцев. Это серьезно подорвало его шансы на переизбрание. Во-вторых, на общественных настроениях сильно сказалось убийство полицейскими невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Это событие вызвало массовые демонстрации по всей стране и мощное давление со стороны левого крыла демократической партии с требованием устранить так называемый системный расизм, устранить причины отставания афроамериканцев от других этнических групп по важным показателям. Набор требований был широк, от изменения официальных взглядов на историю страны до введения новых предпочтений для афроамериканцев при приеме на работу. Действительно, это все выглядело как смещение общества влево. Но сейчас становится очевидным, что американцы неожиданно для демократов начинают подвергать сомнению многие из идей представителей левого крыла их партии. Эти идеи, владевшие уже многими политиками-демократами, начали терять поддержку у избирателей, считающих, что они противоречат здравому смыслу. Можно предположить, что очень многие, если не большинство, не хотят, чтобы страна двигалась в таком направлении.
Как вы считаете, масштабные социальные программы демократов, которые, кстати, инициировало именно прогрессистское крыло демократов, они могут помочь демократам вернуть расположение избирателей?
В обычной ситуации это помогло бы демократам, потому что они предлагают поддержку семьям с детьми, отпуска по уходу за новорожденными, они предлагают помощь пенсионерам, безработным, людям, не имеющим медицинской страховки. Плюс они хотят бороться с изменением климата, что является серьезной проблемой в глазах очень многих американцев, столкнувшихся в последние годы с самыми разными природными катаклизмами. Но опросы общественного мнения дают ясное представление о скепсисе большинства американцев в отношении способности государства улучшить их повседневную жизнь. На мой взгляд, это тревожный симптом, свидетельствующий о недоверии, циничном взгляде американцев на власть. Отвечая на ваш вопрос, я не думаю, что такие меры помогут демократам добиться расположения избирателей.
Это был Арч Паддингтон. Ричард Эриксон считает, что поражение демократа на выборах в Вирджинии – свидетельство того, что демократы оказались далеки от среднестатистического избирателя.
Они преследовали свои цели без внимания к настроению, то есть, населения. Люди не так много думают о глобальном потеплении, но боятся за свою безопасность, и демократы все против Трампа. Говорили все это время. Они почти не касались те вещи, что волнует население, как закон и порядок в городах, качество обучения в школах. Теперь они все давят на это специальная критическая теория, раса вроде бы. Но в сути преподавание ненависти к белым и старым американским институтам. Родители не хотят, чтобы дети были подставлены под такой пропагандой. Именно против этого в Виргинии бунтовали на выборах.
Профессор Эриксон, комментаторы из демократического лагеря винят республиканцев в том, что ради победы они раздувают культурные войны, запугивают белый электорат несуществующей угрозой. Они настаивают на том, что критическая расовая теория, о которой вы говорите, в действительности является лишь научной концепцией, она не преподается в школах.
Но это явная ложь, потому что в многих местных системах обучения именно заставить преподавателей передать вот эту теорию как истина. И вот эта теория 1619 года как самое начало Америки, и что Америка построена в основном на расизме, и все это на самом деле преподается у нас в школах, некоторых, не во всех, но в прогрессивных местах, как в Виргинии, они стали это преподавать. И просто из этого поднялось население. Они не верят, что это верно, и что это чисто пропаганда, чтобы удовлетворять тех, которые на прогрессивном фланге демократической партии. И демократы, по-моему, просто настолько погружены в свою идеологию, что они просто не понимают, что средние люди хотят.
Мы вернемся к разговору с Ричардом Эриксоном. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Америка разворачивается вправо. Что означает сенсационное поражение видного демократа на выборах в Вирджинии? Мои собеседники Арч Паддингтон, Ричард Эриксон и Дмитрий Шлепентух. Профессор, если ваша оценка настроения избирателей верна, то Трамп должен был одержать чистую победу в Вирджинии, а он проиграл. И на этих выборах демократический кандидат Терри Макалев разыгрывал эту антитрамповскую карту,
А у Трампа было очень много характеристик, которые не нравились людям с любой почти идеологией. И он не победил именно потому, что большая группа из среднего класса отвращались от него. Им было тошно то, что он говорит и как он ведет себя. И те люди вернулись на сторону республиканской партии.
Но, судя по опросам, все-таки главным соображением для избирателей во время этих выборов было состояние экономики. Судя по опросам, они винят президента Байдена, и демократ-кандидат страдает. Как вы думаете, справедливы эти упреки в адрес президента? Или он стал жертвой обстоятельств? Ему не повезло.
Ну, конечно, немножко не повезло ему. Немножко не повезло. Но, тем не менее, его политика по энергии, зеленая политика, очень повлияет на будущее предложение энергии и тем самым влияет на цены. Он просит у Саудовской Аравии и России, чтобы они подняли производство нефти. И в то же самое время он закрывает возможности в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты были самым крупным производителем энергии в прошлом году. А в этом году отстали немножко. Производство не то что пока спадает, но не растет, как должно было быть при нынешних высоких ценах на нефть. Больше 80 долларов за баррель. И если смотреть на природный газ, уже в Европе цены 6-7 раз выше, чем в Соединенных Штатах. И мы могли бы, если правительство позволило бы это, доставить им достаточно, но это бы поднял цены в Соединенных Штатах немножко, но тем самым бы заработали очень много, и мы могли бы очень быстро расширить своего производства природного газа. Но в этом году производство почти не растет. Да. Новых источников перестали искать. И в Европе то же самое. Shell под давлением зеленых очень немного инвестируют в производство энергии, то есть углеродной энергии, если можно так выразиться. А теперь тратить свои деньги на разные зеленые цели, которые ненадежные, мягко говоря.
Профессор Эриксон, вы не верите в разумность инвестиций в зеленую экономику? Кстати, ведь Демократическая партия делает на это большую ставку. Считаю, что подавляющее большинство американцев за переход к зеленой энергетике. Инвестиции в зеленую экономику – это инвестиции в будущее.
Все производители инвестируют только в будущее. Именно поэтому спад инвестиций в этой областях в Соединенных Штатах. И государство, правительство, их министерство, департамент просто не знают, как те, которые активно работают в отрасли, что нужно делать, как можно лучше инвестировать эти деньги.
Но речь идет о поддержке технологий, которые дорогостоящие, в которые частный бизнес не будет инвестировать без стимулирования, без давления со стороны государства. На саммите по климату в Глазго только что объявили, что западные страны в следующем десятилетии откажутся от использования угля, например.
Ну, не надо поспешно оставить углеродные экономики. Эта экономика нужна будет еще десятилетия. И у них просто несбываемые мечты. Мы скоро это увидим. Год спустя после этого COP26 почти что ничего не изменится. Даже в тех странах, которые обещали очень много. И это то же самое, что произошло после первые 25 таких международных совещаний.
Некоторые комментаторы сейчас пишут, что демократы терпят поражение отчасти из-за того, что они не выполнили свое обещание помочь среднему классу, что они не одобрили законопроект Байдена об инвестициях в социальные программы, иными словами, в человеческий капитал. Шел разговор о 3 триллионах долларов, сейчас говорят о 1,5 триллионах. Правда, все до единого республиканцы против этой идеи. Чем эта идея плоха?
В абстрактном виде ничем не плохая. Как говорится, дьявол в деталях. И когда это делается, надо очень осторожно инвестировать в человеческом потенциале именно из-за разных проблем, которые входят под рубрику incentive compatibility. Так что очень многое, что они предполагают, просто повысить зависимость людей и отнимает у них поощрение к инициативе. Они становятся пассивными субъектами государственной политики. И именно те, которые гонят вот эту политику, очень этого хотят. Оставить людей в их руках, под их управлением.
Мы видим, что результаты этих выборов сильно встревожили демократов, которые пытаются разобраться, что привело к поражению их кандидата в Вирджинии. Как вы думаете, что определит исход выборов в Конгресс в будущем году? Республиканцы, понятно, рассчитывают теперь на победу.
Ну, что будет с экономикой, в первую очередь? Что будет на улицах в наших городах? Если при демократах города будут подвержены хулиганству и разные беспорядки, тогда им плохо будет. А, например, в Миннеаполис не прошел закон о замещении полицейского департамента.
Ну а либеральный Нью-Йорк избрал мэром афроамериканца, бывшего полицейского, обещающего навести порядок в городе.
И он мог бы республиканцем в Нью-Йорке. У него политика крайне правая относительно других партий. Только цвет кожи дает ему некоторое покрытие от критика слева. Он был действительно самым правым из всех, которые выдвигались на майор города Нью-Йорка.
Говорил Ричард Эриксон. Дмитрий Шлепентох, выборы губернатора Вирджинии, конечно, не президентские выборы, но за ними следила страна. Они прошли без сбоев, без претензий проигравшего кандидата, которому не так давно прочили победу, без массовых протестов. Можно из этого сделать вывод, что Америка возвращается к своей традиции разрешения разногласий голосованием, что то, что мы видели в президентстве Трампа, было, так сказать, аберрацией.
Может быть, и Трамп свидетельство этой болезни, но в какой степени эта болезнь станет хронической или фатальной, это будет все зависеть в конечном итоге от развития экономики, с моей точки зрения. Болезнь – это потеря веры в институты власти. Вот то, что миллионы людей, не верят в том, что Трамп потерпел поражение, а что выборы подтасованы, это по-прежнему является одним из главных доводов Трампа, и которому верят миллионы. Ничего подобного раньше не было. Никто даже во время гражданской войны, по-моему, никто не подвергал сомнения в том, что Линкольн был выбран. Другое дело, что мы не нравимся нам, хоть бы он и выбран, но мы все равно его не любим. Но чтобы не верили в то, что выборы были как таковые, подтасованными, это такого чего-то не было.
Сейчас многие пишут, что нормализация ситуации и, кстати, победе республиканца помогло отсутствие на поле битвы Дональда Трампа, вызывавшего повышенные или даже нездоровые эмоции и у сторонников, и у противников.
С моей точки зрения, вот будет ли Трамп или не будет, отсутствие веры в институты, оно не исчезнет. Оно может быть уменьшится, оно может, так сказать, несколько быть приглушенным, но возвращение к старому, старой вере в закон и правила, как они были несколько поколений назад, уже не будет. Вопрос только степень этого неверия. И второе, все будет зависеть, повторяете вы, от конкретной экономической ситуации. Если экономика будет двигаться, граждане смирятся с этим. Но если произойдет кризис, кризис может привести уже к насильственным действиям. И 6 января 2021 года это показало. Оно может быть просто операцией, а может быть генеральной репетицией. Между прочим, это Фиона Хилл, которая была советником Трампа по русским делам, это и сказала. Если победит Трамп на следующих выборах, ситуация может быть очень тревожной, потому что если бы Трамп просто ушел и его оставили бы в покое, как они оставляли в покое всех бывших президентов. Они друг с другом собачились, но как только они уходили, они становились добрыми друзьями, вместе участвовали в благотворительных кампаниях. А тут не только его не хотят оставить, а по-прежнему хотят его посадить. И вот тут, если Трамп побеждает и оказывается в Белом доме, вариант экстра-юридический, он становится возможным. Повторяю вам по одной очень важной причине. Потеря у большой части населения веры в правила игры.
Вы, профессор Шлиппенток, звучите как неисправимый пессимист.
Ну, я не пессимист, я просто исхожу как бы из реалии.
Но реалия – это то, что страна преодолела проблемы. Ее граждане в целом сейчас самые богатые и преуспевающие жители Земли.
Она преодолевала раньше, но человек может преодолевать, но потом, оказывается, преодолевать он не может, потому что что-то произошло с его здоровьем и его общим самочувствием. Преодолевала, когда у него ее была основа для преодолевания, когда работали заводы, когда они хотя бы стояли, и можно было их запустить, когда был квалифицированный рабочий класс, который готов был работать, тогда, да, действительно преодолели. И из Великой депрессии они в 40-е годы превратились в развивающиеся цветущие государства. И в 60-е годы у них машина экономическая достигла пика. Все были должны Америке. Американцы производили, наверное, 50%, если не больше, всего индустриальной продукции в мире. Доллар был золотом. Все были Америке должны. У американцев были деньги на все. На Вьетнамскую войну, на Холодную войну, на запуск ракет в космос. Тогда, да, она преодолевала. А вот когда нет ни заводов, ни фабрик, когда огромный, ничем не обеспеченный пузырный долг, как преодолеть ее?
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Америка разворачивается вправо, что означает сенсационное поражение видного демократа на выборах в Вирджинии. Моими собеседниками сегодня были правозащитник Арч Паддингтон, экономист Ричард Эриксон и историк Дмитрий Шлиппенток. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы.
Студия подкастов «Радио Свобода».